тебя смущало, сердце-то твое? Ты-то оказалась правее. И на следующий день было чем угостить. И родственников, которые пришли, ну, братья, сестры, разве дело в курице? А? Суть в принципе. Помните, как Господь говорит, ты хотя бы в этом испытай меня? В десятине, да? Не открою ли я источники вот, окна небесные? Он хочет в нас, что от нас хочет? Он хочет нас, ну, перевоспитать. Он хочет, чтобы у нас поменьше было эгоизма, вот побольше доброго расположения самому Господу, чтобы во имя Его отдавать больше всех. Вот так Он хочет. Не потому, а Он ни в чем не нуждается, совершенно. Он тебе даст старицей. Кто Ему отдал что-нибудь, Он в 100 раз больше. Это что Господь сказал, Он обязательно исполнит. Обязательно. Помните? А что нам будет? Мы оставили все и последовали за тобою. Во 100 крат будет больше здесь на земле, а там жизнь вечная. Вот какой щедрый Бог. Только лишь нам хочется отдавать, когда конкретная тут сразу же прибыль. Сразу же конкретная. Ты мне, я тебе. Но Бог так и делает, конечно. Если я Его возлюбил всем сердцем, то и меня Он. Помните, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его и сохраню Его. И за то, что Он познал имя Мое, да? Сохраню Его. И за то, что ты так, то и я так, Господь говорит. За то, что ты любезен, и я к тебе бегу. Помните, как старший сын, когда был, скитался вдали от отца, сказано, встал и пошел к отцу, а отец встал и пошел навстречу сыну? Нет, побежал. Сын пошел, а отец побежал. Но отец не бежал, пока сын не пошел. Пусть сын идет робко, пусть чуть-чуть, пусть сомнения гложут его, но он в правильном направлении пошел. И отец бежит навстречу. Вот таков наш Бог. Но вы помните, как прекрасно написано, когда попросили пошлину при храме у Иисуса Христа, то Христос послал Петра на берег. Апостол Петр взял удочку, да, и пошел ловить рыбу. Вынул статир. Кстати, обратите внимание, братья и сестры, обратите внимание. Петр был рыболов. Но тогда, когда начался клев, то тяжело после первой удачи сматывать удочки. А он тут же поймал рыбку и сматывает удочки. Сматывает удочку, взял статир. И как ему было сказано, что Христос сказал с этим статиром? Вот. И почему-то так вот многие думают, что написано «отдай за себя и за меня». Нет. Написано «отдай за меня, а потом за себя». А у нас все по привычке за себя, то есть за меня вначале, а потом уже что останется для Господа. «Отдай за меня, а потом за себя». Вот так все должно быть в жизни. «Отдай за меня, а потом за себя». За себя останется тебе еще понадобится не одна рыбка, но целая семья прилетит, приплывет, и у каждого по статьеру, по золотничку найдешь, когда это надо. А сейчас в твоей руке, скажите, кто ему вложил в руку этот статьер? Бог. И вдруг почему-то этот статьер тяжело отдать для Бога. А? Это же абсурд какой-то. Кто нам дал здоровье? Бог. И вдруг расточать здоровье во имя Господа, это слишком, ну, нерентабельно, что ли. Это, или как там, не знаю, как сказать. все, что от него, пусть ему и принадлежит, ему и посвящается. Но, скажу вам, у нас есть благословенные примеры и в Ветхом, и в Новом Завете, когда люди посвящали самих себя, получали от этого удовольствие. Вы помните Неемия? Во второй главе рассказывается, когда Артаксеркс, царь, спросил Неемию: ну а что тебе дать? Что тебе дать, когда ты пойдешь туда, в Иерусалим, восстанавливать? Обратите внимание, что сказал Неемия. Дай мне письма. В общем, к министру лесной промышленности, другими словами, да? Хранителю царских лесов, это то же самое. Чтобы выделил деревьев для святой святых, чтобы построить. Чтобы огородить Иерусалим и ворота сделать, укрепить. И в-третьих, построить дом, в котором бы мне жить. Вы чувствуете порядок? Вначале для Господа, потом для народа Божьего. Ну а что останется мне? Интересный порядок, да? А мог бы сказать так. Там все разрушено, жить негде, а я с семьей переселяюсь. Я построю себе дом, но правда, чтобы мне хватило и на храм, и на ворота, чтобы запереться. Да и стены построить тоже надо деревьев. Ну а дом-то я, как приеду, сразу буду строить. А вот не так. Хватит и на дом, хватит! Но начинай со святого святых. Я помню, когда в 62-м году меня рукополагали, то я никогда не забуду, да и моя жена никогда не забудет. Ее пригласили так вот ко мне на средину. А как раз милицию пожидали, милиция должна была прийти, там разгоны были в это время. Это было 62-й год. Много вопросов жене не задавали, но задали такой вопрос, один всего. Сестра Вера, согласна ли ты своего мужа отдать, во-первых, Господу, во-вторых, церкви, ну, а в-третьих, что останется тебе? Она стоит и молчит, и все ждут, а она молчит, кивает головой, а у самой слезы. Мы ждали первого сына как раз. А у самой слезы. Пресвитер говорит: братья и сестры, сестра Вера согласилась. Ну, правда, устами ни слова не сказала, но подтвердила движением головы. Сестра Вера, я правильно сказал? Опять кивает. Ну, в этом движении головы и сердце твое вот так вот располагается. И она опять кивает. Слава Богу, аминь. Ну, еще дальше разговаривать с ней было. И она этот диалог хорошо запомнила. Да. С тех пор много времени прошло, так относительно. Больше 30. Я как-то жену спрашиваю свою. Верочка, вот меня часто спрашивают, сколько ты в тюрьмах прошел? Сколько ты в разлуках бывал, там прочее, все это. Получается больше 20 лет, как мы с тобой не встречались-то. А я говорю, а тебя кто-нибудь спрашивал, сколько ты без мужа была? Говорит, никто никогда. Ну и ладно, не в этом-то дело. У тебя было чем заниматься и детишками, и слава Богу, что все в Господе. Все, ну ладно. Не в этом дело. Я просто хочу сказать... Тогда, когда все Богу отдается, без прибыли никто не останется. Я вот это хочу сказать. Когда на первом месте и не свой дом. А если свое, то опять спеши, может быть, Бог дал для того, чтобы ты твою долю нищего в твоей доле. Окажи милость, чтобы Бог сказал, оказал доброе расположение тебе. Он обязательно стоит у каждого жертвенника и смотрит, кто как кладет и кто чем занимается. Я, братья и сестры, скажу, что мы рассеянные, так далеко друг от друга, что нам редко приходится встречаться. И о пристроительстве храма Господнего, когда все занимались трудом, у Неемии был рядом трубач. И при первой опасности труба издавала звук, и все должны собираться вместе. Вот такой порядок был. Я бы хотел, чтобы мы рассеянные по всей стене, очень большими, большими тысячами километрами друг от друга, далеки, далеко, но все время бы прислушивались трубного звука, который соберет нас на облака, потому что мы скоро, братья и сестры, очень скоро будем уже у Господа. Мы ждем пришествия Иисуса Христа. Почему Бог и нами занимается, и эти молотильные колеса нужны, и почему Он бьет всякого, кого принимает, потому что, чтобы мы были лучше, чтобы мы были приготовлены, чтобы не напрасно топтали пороги Дома Божьего, чтобы никого не было напрасно ожидающими, ну, а чтобы все были достойны. Вот мы уже сколько лет верующие, и каждый раз проповедники говорят, скоро придет Господь. И кто-то думает, ну, все время говорят, а когда же придет Господь? Ну, скажу вам, братья и сестры, когда моя мама говорила, да, деточки, я скоро вас оставлю, но она мне, нам так часто об этом говорила, что мне уже и не верилось, что это когда-нибудь будет, а все равно сбылось. Ага, и оставила. Так я хочу сказать, Христос дал признаки пришествия своего, когда Он придет, признаки пришествия. И говорит, когда увидите все это сбывающееся, знайте, что близко при дверях. И вот позвольте мне хотя бы на нескольких признаках пришествия Христа остановиться. Время позволяет немножко? Позволяет. Я выну часы, чтобы мне не увлекаться. Ага. Сейчас уже 6:00, да, без успеха? Потому что нам взять во сколько надо? Всем, да? Ну хорошо, если я. А? Ну ладно. Ладно. Так вот, братья и сестры, если я увлекусь, вы меня подскажете. Хорошо. Так вот. Позвольте мне на некоторые признаки пришествия Иисуса Христа вот сказать. Христос говорит, и будет проповедано Евангелие по всему миру, да? Во свидетельство всем народам. Вот когда я вижу в каждом молитвенном доме у кафедры Евангелия, скажите, 20 лет тому назад было такое? Нас арестовывали, если находили 2-3 Евангелия. 7 лет тому назад, братья и сестры, 7 лет тому назад у меня в портфеле в Ростове в самолете нашли Библию и сняли с меня с рейса. Как будто огнеопасное, взрывоопасное. Сняли с рейса. Вы не имеете права в самолете везти такой груз. Это моя личная Библия. Оставляйте, поезжайте сами без Библии. А я не поеду без Библии. Ну и идите куда хотите. Вот и весь разговор. Это было буквально 7 лет назад. Это было в 88 году. А вот теперь все иначе. Теперь я еду в машине, там вот машина легковая с прицепом перевозила Евангелие, ну, может быть, такого формата, немножко другого, Евангелие и Библии в другой город. Я узнал, куда едет, и говорю, подвези меня километров 400, я проеду, пожалуйста, пожалуйста. Выезжаем. Машина у большого города останавливает нас. Майор, значит, ГАИ. Что везете? Шофер говорит, Евангелие, Библии, покажите. Ну, вскрыли коробку, одну, другую. Угу. Он убедился. Продолжайте дорогу, путь. Я подхожу к этому майору, говорю, а что вы ищете? Я ищу товары, которые нельзя вывозить из города. Я говорю, а какие товары нельзя вывозить? Нельзя вывозить все, кроме того, чего вы везете. Боже мой, боже. Совсем недавно было все наоборот, да? Можно было везти все, кроме того, что нам надо. А теперь утюги нельзя, мебель нельзя, электротовары нельзя, хозяйственные товары нельзя. Даже пачку кочерёжек найду, и тоже нельзя. Вы понимаете, ну абсолютно ничего нельзя, если партиями. А если партия Евангелия Библии, еще попросите, может быть, одну дадите. И поехали. Скажите, это что такое? Цари переменились. Даже Конституция еще не знает, какую сделать. Еще только конституционные суды устраивают, там или еще что-то такое, еще думают, какими путем, путем ли референдума, или парламент, или какие-то специальные съезды должны принимать конституцию. А уже все изменилось. Откуда такое? Бог спешит. И будет проповедано Евангелие. Ну, так что этот признак сбывается, да? Давайте другие признаки возьмем. За Израиль. Последнее время Бог соберет евреев в свою страну, да? В обетованную землю. Они рассеяны по всей земле, как наказание, так Слово Божие говорит. А в последнее время соберу. Иезекииль говорит, пророк, что пошлю рыболовов и охотников, да? Братья и сестры, вы меня простите, я не буду открывать эти места Священного Писания. Думаю, что вы читали, вы знаете. Рыболовов и охотников, которые выгонят со всякого ущелья и расщелины. Всех изгонят. Я хочу вам сказать, рыболовы уже прошли. То есть, это те, когда заманивали евреев, приезжайте, здесь и климат хороший, и квартиры есть там, или... В общем, все прекрасно. На приманку, знаете, наживка. Вот так вот, приезжайте. Но это не для всех было действенно. Некоторые говорили, нет, я никогда не уеду, это земля моих дедов, они здесь все похоронены, да? Никуда не уеду. Я одному еврею говорю, а мы с ним знакомы, вместе отбывали, он по своей статье, я по своей статье. Он как будто за золото сидел, но неважно. Я ему говорил, Борис Израилевич, вы скоро поедете в Палестину. А он говорит, никогда. Никогда. Почему? Да не потому, что там вот где там отцы похоронены, не в этом дело. Я, говорит, миллионы здесь зарабатываю, а там мне никак, там я не приспособлен зарабатывать. А здесь у меня хорошие деньги и все. Он действительно умеет зарабатывать, все. Ну, каждый по своему ремеслу. Я говорю, дай мне обещание, Борис Израилевич. Когда ты будешь ехать, а я точно знаю, что ты поедешь, вот мой телефон, позвони мне. Но он пожал мне руку и говорит, обещаю, я позвоню. Но думаю, что я никогда тебе не позвоню. Я говорю, твое дело записать мой телефон, запиши. Звонит, уезжаю. Я говорю, ну тогда давай встречаться с тобой. Встретились. Я говорю, что произошло? Почему уезжаешь? И ты как говорил? Никогда не уеду. Говорил. Больше нет сил оставаться. Почему? Вот создано общество «Память» в Ленинграде, которые в программу у них, которые изгнать всех евреев из России. Всех. И получаю, говорит, я письмо. Уважаемый Зондершнырь, хватит вам скрываться под фамилией Иванова, у него фамилия Иванов. А оказывается, в 18 году его дед поменял фамилию с еврейского на русскую. И страшно стало этому Борису Израилевичу. Если узнало общество «Память», что он поменял фамилию такого-то на такое-то, это значит, государственные архивы раскрыты перед ними. А как иначе? Иначе никто не знает. Никто не знал. Хватит тебе скрываться под русской фамилией. Да и твой горбатый нос везде тебя выдает, что ты жид. Это последнее предупреждение. Больше мы писать тебе не будем. Я, говорит, иду в прокуратуру и говорю, это угроза. Прошу вас возбудить уголовное дело против общества «Память». Вот они обратный адрес дали. А прокурор говорит, а чем же прокуратура виновата, что ваш горбатый нос везде вас выдает? И я понял, что надо убегать. Я говорю, Борис Израилевич, это охотники выгоняют из всякого, из всякой расщелины. Куда бы вы ни спрятались, вас выгоняют. Это сбывается слово. Сказано, пошлю моих охотников, моих. Вы понимаете? Значит, Бог расположил сердце выгонять, поднимать архивы и выгонять. И он быстро-быстро уехал. Я не буду много примеров приводить, но это факты. Торопится, торопится и выезжает. Скажите, если рыболовы и охотники уже проходят, что нам еще ждать, братья и сестры? Да, да. Когда-то мой отец, он тоже был пресвитер церкви, мама рассказывает, я в шестилетнем возрасте, я его только помню, мама рассказывает, папа твой говорил так, он знал, что его арестуют, знал, что больше не проживет долго, и говорит, ничего я не сожалею, я готов сейчас прийти в вечность, но мне хочется на земле еще дождаться дня, когда Израиль получит свою самостоятельность, тогда спокойно можно умирать. Вот так люди ждали пришествия и знали, что если создастся государство Израиль, то это великое знамение. А сейчас, братья и сестры, уже за 40 лет этому государству, и уже и рыболовы, и охотники заканчивают. Ну, охотники, может быть, еще где-то из какой-то расщелины еще кого-то спугнут. Да. Скажите, если это так все сбывается, что нам еще больше ждать? Народ израильский собирается. Здесь, на земле, начнутся суды. А? Церковь свою он возьмет. Если все это так, как мы можем пассивно жить каждый день? Да не имеем на это никакого права. Нам особенно нужно тщательно готовиться к пришествию Иисуса Христа. Вам, наверное, и неизвестно, что на прошлой неделе, неделю назад, во Франции собирались руководители государств европейских, и обсуждали проблемы единой европейской валюты, единой мировой политики, единого экономического правления. Вы понимаете, братец, что это такое? Пока что за закрытой дверью, пока что даже не публикуют никаких результатов. Только известно, какая повестка дня. Страшно. Жутко. Жутко не потому, что скоро пришествие, а жутко потому, что неразумные еще не набрали масла в сосуды, а мудрые еще не все зажгли светильники, чтобы выйти навстречу. Вот. Скажите, а что такое? Это для людей, которые не знают Господа или которые не знают Святого Писания, для них это мало что значит, вот это сообщение. А когда мы знаем, что Антихрист придет и будет единое все, да, под его крепкой рукой, и финансовая дисциплина, и прочее. Скажите, почему сейчас потрясение? Финансовые. Неустойчивость. Некоторые, ой, рубль-то, за $1 уже вот то-то, уже сколько, ну, одна марка стоит 2000 рублей, там, когда это было? А почему? Да, братья и сестры, это все не случайно. Это все расшатывание для того, чтобы ничего не было крепко, чтобы все согласились. Хватит, надоело, давайте по единой системе жить. Ни конкуренции не будет, все. И все будет в твердой руке. Вот и все. Сейчас усиленно, я сам-то сейчас из Молдавии, усиленно готовят, что нет никаких пенсий, никаких зарплат. Все только лишь по компьютеру передается на почту, и там идите, получайте. И все прочее. Постепенно людей приучают. Вот, на руки не выдавать деньги, там, как-то, что-то. Сейчас под предлогом того, что наличности мало. Но это все поводы. Не так просто, не так трудно государству что-то напечатать. Дело не в отсутствии наличия, а людей приучают ко всему. Вы знаете о том, что вот братья из Германии приезжали, говорили, намечено в следующем году в Германии уже делать начертание на руку или на чело. Уже со следующего года. Уже сейчас есть несколько опытных магазинов, где отовариваются только лишь те, у которых есть печать на руке или на челе. Ну, правда, за это они отовариваются на 50% скидка. Ну, брали товар, скажем, на 1000 марок, платят только 500. Так очереди там желающих. Это все эксперименты. Но с какой поспешностью все эти эксперименты проходят, братья и сестры. Но я скажу вам, и одна сторона торопится, и другая сторона торопится. Я имею в виду, и Господь наш торопится, и дьявол тоже торопится. У нас вот в Молдавии очень распространены сатанисты. И даже храм для дьявола строится. Так и называется сатанинская церковь. Ритуалы во всем черном. И главное, делать зло, и будет больше добра. Это страшно, это глупость какая-то, да? Но я удивляюсь. зашел я в больницу республиканскую, посетил больных там, в нескольких палатах был, помолились Богу. Выхожу в большое фойе, книжные полки, все расставлено. Смотрю, черная магия, белая магия, приемы колдовства, как игральник играть, вызывать духов, там прочее. Всякая литература. Я говорю, Библия у вас есть? Нет, мы не продаем Библию. Ну, а почему Библию не продаете? Ну, можно и продавать, но она очень дорого стоит. Я говорю, ну, а эти книги, черная магия? Ну, это же дьявольская Библия-то. Я это знаю. А это почему дешево стоит? А это какие-то заинтересованные лица оплатили, и теперь дешево стоит за счет этого. И люди берут, 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 берут. Что это такое? Случайность? Нет. Это не случайность. В последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут, и дальше перечисляется, какие будут люди. Но в том-то и это нас, и очень важно, чтобы мы, живя среди этих плохих людей, не уподобились им. Потому что ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Есть псалом, я не знаю, поете вы или нет, но его редко где поют. Начинается так. Припев такой: «Омой меня внутри и вне, и если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне». Один из куплетов: «Не делать зла стараюсь я, от грешных помыслов бегу, как не стремлюсь быть чистым я, все ж чистым быть я не могу. Омой меня внутри и вне, и если нужно, плавь в огне, чтоб в сердце грех на самом дне был удален совсем во мне». Я его никогда не предлагаю петь общим собранием. Я боюсь. Боюсь, потому что масса людей будет петь не то, что реальность есть. Будут говорить все: «Омой меня, да, и плавь меня в огне, и все будет хорошо», да? Надо, чтобы так петь, так говорить, надо так думать. Надо желать горнила испытаний. Для этого надо прочувствовать это. Ой, как, братья и сестры, надо бояться формальности. Если поешь, если высказываешь, ты просишь, получай это горнило. Бог пошлет каждому сполна. Но я хочу сказать, братья и сестры, утверждать опять, я никак не хочется мне уходить от этого текста. Зерновой хлеб вымолачивают, но вреда нет ему, никакого вреда. И в молотильные колеса, если не попадешь, то тоже беды никакой нету, потому что это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его. Велика премудрость его. Вот таков наш Бог прекрасен, братья и сестры. Таков наш Бог прекрасен. Я... Знаете что, можно было бы еще и продолжать, и продолжать. Ну, может быть, какие-то вопросы будут. Мы немножечко сделаем, уделим внимание и этому. А я бы хотел, ну, закончить. Сейчас уже начинается 7-й час. Закончить молитвою. Я бы хотел помолиться вместе с вами, чтобы в день пришествия его, чтобы никто не постыдился. Ну вот, на этой неделе придет Господь за церковь своей. Наверное, кто-нибудь придет сюда на богослужение? Наверное, будет там 10, 20, 30 человек. Соберутся, может быть, да, по привычке. А церкви уже не будет. Это реально. Это то, что мы думаем. Вы что думаете, братья и сестры, случайно, что ли, сейчас много говорят о космических пришельцах, вот, о тех, которые, инопланетянах, которые приходят и воруют людей, там, или еще что? Случайно, что ли? Не случайно. А подготавливает почву к тому, когда церкви не будет, чтобы очередное сказать, что вот пришли там вот пришельцы и забрали этих людей, которые безвольные, и которых там подманули, и прочие глупости. И вы думаете, не поверят? Точно поверят. Глупости всякой верят. Истинно не верят. А всякому бреду верят. Да-да, да-да, и до сих пор ходят слухи. Вот и все. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мир этот готовится тщательно к пришествию Иисуса Христа, тщательно. Вот высмеивали в нашей прессе, высмеивали, я читал эту статью, она удивительная, голландскую авиакомпанию высмеивали. В чем суть этой статьи? Я считаю нужным вам рассказать. Каждая авиакомпания хочет рекламу себе такую создать, что летайте только на ее самолетах, это самый надежный транспорт. И в частности, голландская авиакомпания рассказывает о себе, что вот уже много десятков лет ни одной аварии. Все самолеты, значит, все посадки хорошие, там все-все надежно. И даже если будет пришествие Иисуса Христа, вы не беспокойтесь. Если летчик какой-то верующий и возьмется с церковью, самолет все равно не упадет, потому что руководители авиакомпании голландской предусмотрели, чтобы у штурвала сидели два летчика, если один верующий, другой обязательно неверующий. Чтобы в момент пришествия с ним ничего не случилось. Говорит, вот до какой глупости дошла голландская авиакомпания. Боже мой. Они высмеивают, конечно, они высмеивают, но какой глубокий смысл здесь, да? Если авиакомпания так реально представляет себе скорое пришествие и так проявляет заботу о своих пассажирах. Не беспокойтесь, самолет не упадет, если даже и церковь возьмется с земли. Потому что безбожник там будет, который точно знает, что он не возьмется. В надежных, значит, руках получается. Братья и сестры, я просто хочу сказать, будем дорожить временем, чтобы нам не напрасно топтать пороги Дома Божьего. Помолимся о каждом, кто в молотильных колесах, кто удар за ударом терпит, кому тяжело, если он наносит удары, он и перевязывает. И он, Бог милосердный, он наказывает, он и милует. Да будет имя Господне благословенно. Аминь.